Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник» продолжается.
Свежее.
Евгений Майструк свежий, бодрый, ага, преисполненный сил, энергии. Ага. Пришел в студию. Жень, привет.
Здравствуй. А ты тоже?
Я всегда. Ваша жизненная
кредо. Скажи мне,
пожалуйста. Всегда.
Так, тихо.
Да.
Скажи мне, пожалуйста.
Ну что, не затыкай меня. Ну что это вообще?
Главного. Скажи мне, как ты расплачиваешься в магазине? С помощью...
телефона.
Ну, елки-палки, не годится. Сейчас уже модно с помощью часов.
Мне часы не зашли.
Не зашли.
Мне подарили часы, я их передарил ребенку, потому что...
А знаешь почему? Потому что ты... последователь неолудизма.
Совершенно верно. Да.
Ты боишься. Ты боишься прогресса. Признавайся.
Значит,
боишься прогресса?
Я боюсь не прогресса. Я, скажем так, ну, кроме медицинского аспекта, не вижу в прогрессе ничего позитивного для человечества.
Кроме медицинского аспекта, это
да.
Что такое?
Ну, типа там можно людей лечить, например, да, какие-то болезни. Хотя...
37% россиян так. Боятся прогресса. Mm-hmm. Боятся прогресса, да. Их называют неолудитами. Mm-hmm. Расскажу, почему.
Давай.
Чуть попозже расскажу, почему их называют неолудитами. 37%. Ничего себе, да? Много. Но в 2016 году их было 49%. То есть получается, сокращает. Что за 4 года всего лишь, ну, пятый идет, да, люди в России, ну, согласно вот этому опросу, люди в России стали меньше бояться прогресса.
Но ведь это следствие, теперь, мы не знаем причины. То есть, может быть, люди стали меньше интересоваться просто, понимаешь, прогрессом?
А может быть, здесь другой вопрос, если вы
да,
позволите,
да,
Алексей.
Будьте любезны.
Здесь другой вопрос.
Да, так.
Дело в том, что в этом опросе, угу, который публикуется, угу, к сожалению, нет данных о возрасте респондентов. Если мы не знаем, какого возраста людей опрашивали в 2016 году и какого возраста в 2020 или наступившем 2021. И понятное дело, что на генетическом уровне, это вот ты сейчас про медицину мне рассказал, да? На генетическом уровне люди... Чем старше становятся, тем больше боятся прогресса. Это не потому, что они хорошие или потому, что они плохие, а потому, что люди с возрастом становятся консерваторами. Угу. Этому есть объяснение. Человек, древний человек, чем старше становился, тем меньше стремился к изменениям, потому что любое изменение могло привести к смерти не только его, но и сородичей. Вот так это объясняют генетики и антропологи.
Ну, вполне себе.
А юное поколение, оно на то и юное, чтобы испробовать. Но детская смертность, соответственно,
ну, да,
понимаете,
понятно,
да? Она была гораздо выше, чем она сейчас. Вот так на генетическом уровне люди, которые занимаются исследованием человеческого мозга, объясняют, почему человек чем старше, тем консервативнее. Про неолудитов расскажу. Еще. Почему? Потому что был король Лут в 1811 году, основоположник движения людей, громивших ткацкие станки.
Станки, да.
Да, потому что сказали, что, ну, понятно, что чем больше ткацких станков, тем меньше нужно людям платить. Говорят, что чем тем выше безработица. Это неверно. Просто можно, если есть станок, то можно научить 12-летнего юношу, или, да, юношу в основном, стоять у станка и не обязательно платить зарплату, как взрослому человеку. Вот в чем дело. Дело не в безработице, а в том, что, ну, совсем неквалифицированную силу можно было использовать. Конечно, против этого, да.
В 19 веке хоть можно было что громить. Ну, в смысле, ткацкий станок, его можно потрогать, пощупать и сломать. А вот что ты будешь делать с искусственным интеллектом и компьютером? Вот вопрос.
Человек, который хочет громить, он найдет, что разгромить.
А, или кого. Тоже верно, совершенно. Да, справедливо. Ну что, присоединим к нашему разговору кандидата биологических наук, ученого, популяризатора науки Илью Колмановского. Илья, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Александрович.
Вы отмечаете какую-то тенденцию? Вот Евгений привел статистику относительно того, что вот этих людей, боящихся прогресса, становится меньше. А у вас есть какие-то личные наблюдения вот по общению?
Да, наверное, за те 15 лет, что я, ну, занимаюсь разными коммуникациями, да, я разговариваю с учеными, это первая половина моей работы, а вторая половина — рассказать про это, ну, нам, всем остальным. И, наверное, действительно, я помню по откликам читателей, что часто почти любая научная тема, ну, вызывает какие-то комментарии, и часто они положительные, и всегда есть какой-то компонент такого вот хейта. Наверное, действительно, его делается меньше.
Так, Илья Александрович, расскажите нам, вот вы как
просто
считаете?
Илья.
Неважно. Как скажете? Илья, расскажите нам, как вы считаете, вот вы кандидат биологических наук, на каком? На генетическом уровне, на психологическом? Почему люди боятся прогресса? Вы говорите, что стало... Ну, вот это не вы говорите, это я говорю. 37%, да, 37%, а 49% было в 2016 году. Вот снижается. Почему снижается, во-первых, а во-вторых, на каком уровне люди боятся? На уровне подсознания или, в общем, действительно рефлексируют и думают, вот сейчас искусственный интеллект заберет мою работу, и все.
Ага. Ну, если коротко, то, наверное, искусственный интеллект, роботы, гаджеты, вакцины, все это делается моим инструментом, да, это начинает принадлежать мне. Я это апроприирую, простите за мой французский. Я приведу в пример, может быть, очень полезный для нашего разговора, исследование японского робототехника и философа Масахито Мори, который в 70-е годы понял одну важную вещь. Вот в 60-е годы вообще возник этот образ полезного робота, чего-то, у чего на голове мигают такие лампочки, и поскольку их две, то это похоже на глаза, и он нам симпатичен. Я не знаю, у вас есть знакомые, которые разговаривают, не знаю, со своей кофемашиной на кухне?
Я разговариваю с магнитолой в автомобиле.
Вот, это очень симпатичное поведение. Ну, кстати, автомобиль, да, вот эти две фары, радиаторная решетка.
Да.
Производители часто сознательно делают их несколько антропоморфными, потому что наш с вами интеллект вообще, это социальный интеллект. Мы стали такими умными, потому что, не потому что мы думали, как сбить банан палкой из дерева, а потому что мы миллионами лет были погружены в очень сложную дипломатию внутри наших стай, а потом племен. Это требует очень много мозгов. И с тех пор нам вообще проще думать про кого-то, у кого есть душа. Поэтому племена вообще начинают с того, что душа есть у всего. Душа есть у камня, у стула, анимизм, да. Нам проще думать про машину, и нам проще ее любить, а производителям нам проще ее продать, если она немножко антропоморфная. Но это точка, с которой мы начинаем. А потом наступает такой момент, который Масахито Мори назвал «зловещей долиной». Когда роботы, техника делаются слишком умными, слишком похожими на человека, нам делается жутковато.
Да.
Потому что это что-то с душой, что-то да, мыслящее, но при этом с ним что-то не то, он все-таки не человек. Инстинкт говорит нам держаться вот от этого чего-то подальше. Можно обобщенно, да?
Да,
можно обобщенно сказать, что технологии начали вылезать вот из этой зловещей долины.
Так они это чужое племя, Илья, получается.
Но
я
да,
боюсь
чужаки,
чужого
да,
племени.
Да. Совершенно верно, да.
Вызывает такую ксенофобию. Но дальше Масахито Мори предсказывал в 70-е годы, что все эти наши прекрасные инструменты начнут вылезать из зловещей долины. И постепенно сделаются для нас, ну, как пятница для Робинзона Круза, а потом и нашим другом и помощником, а потом, может быть, мудрым советчиком, мы можем начать им доверять, когда мы увидим, что они еще полезнее для нас, чем маленький робот с красными лампочками на голове из 60-х.
Да, и знаете, я вот...
Да?
Простите, пожалуйста.
Продолжайте.
Я, знаете, о чем подумал? О том, что... Конечно, я не собираюсь там оспаривать выводы ученого, но мне кажется, что мы боимся, очеловечивая тот или иной гаджет, потому что мы-то себя хорошо знаем. Мы знаем все свои недостатки, да. темные да. стороны и так далее. И мы переносим, естественно, наш внутренний мир на гаджет.
То есть когда с магнитолой разговариваешь,
вот,
это происходит?
Я сейчас в магнитоле. Нет. Вот знаете, о чем я подумал совсем недавно? О том, что на самом деле это не мы используем искусственный интеллект в виде Алисы в моей магнитоле, а это Алиса дрессирует меня. дрессирует наше сознание. Мы начинаем общаться с гаджетами примерно так же, как мы забиваем в поисковике, ну, там, конкретные слова. Не развернутая мысль, а конкретные слова, условно, хэштеги такие. И мы общаемся этими хэштегами с искусственным интеллектом.
Вы совершенно правы. Она нас, конечно, дрессирует, и мы начинаем думать, как компьютер. Вот чемпион по шахматам Гарри Каспаров делает очень интересное наблюдение. Это займет минутку, я расскажу. Он говорит, что нынешние дети, он учит детей уже лет 40-30, что нынешние дети натренированы в битве с компьютерным движком. Они играют лучше, чем дети 80-е. При этом, в отличие от детей 80-х, которые разговаривали, как вот в этом сериале про «Ферзевый гамбит», который мы сейчас все смотрели, разговаривали про дебюты, про защиты, они умели все это сформулировать. Нынешние дети не могут объяснить, почему этот ход, который они делают, он лучше. Они просто знают, что он лучше, потому что их натренировал искусственный интеллект, который тоже не может объяснить, почему надо сделать такой ход. Он ничего не знает о том, как играют люди, ничего не знает про теорию и все эти прекрасные староиндийские защиты.
Илья, это вы сейчас безоценочно, да, я так понимаю?
Да,
Какая мне разница, какой он ход сделал? Главное, что он его правильно сделал.
Вам надо шашечки или ехать.
Да.
Мы начинаем играть лучше, мы начинаем думать лучше, мы не сделаемся глупее от этого. Точнее, мы сделаемся в чем-то глупее, и вместе с тем мы сделаемся умнее. Это две параллельные вещи.
Вот, простите, пожалуйста, это важный для меня момент. Вот я, собственно, могу себя отнести к этим неолудитам, потому что в этих моих размышлениях о том, что искусственный интеллект дрессирует меня, я прихожу к выводу, что не интеллект становится человечнее, а мы становимся более оцифрованными, наше сознание становится более оцифрованными. Если...
И в этом, может быть, нет беды. Да?
Для меня беда заключена, на мой взгляд, да, в моих размышлениях, я прихожу к выводу, что цифровизация нашего сознания, мышления, интеллекта делает его менее человечным. То есть, если что-то прибывает, значит, что-то убывает. Соответственно, мы можем лишиться каких-то абсолютно человечных, не подвластных компьютеру качеств. Например, говорю я сам себе, милосердие. Вот искусственный интеллект, он очень справедливый. А что делать с милосердием?
Ну, может быть, он придумает какую-то новую форму милосердия для нас, которая будет еще милосерднее, чем наша. Исследователи из MIT провели эксперимент, в котором они выясняли, как 16 миллионов людей, человеческих людей, которых вы так любите, выбирают на пешеходном переходе, кого давить. Того, кто выскочил неожиданно, или подвергать риску тех, кто в машине. И они выяснили, что люди с их многовековой моралью на самом деле не имеют единых принципов. Люди на Востоке берегут в первую очередь стариков, люди на Западе берегут младенцев. И это значит, что у нас нет какого-то единого милосердия.
Круто. Очень интересно.
А вернуться-то? Чё в результате, бояться или не бояться? Потому что сейчас Алексей на нас вывалил кучу своих фобий, на мой взгляд.
Ну, да,
почему
да,
люди
это
боятся?
Это нормально, он человек, по крайней мере, очень похож на человека, я не могу отличить его от человека. Но это нормально, прогресс вызывает фобию. Нормально, что мы какое-то время оказываемся в зловещей долине, когда мы боимся технологий. Но Масахито Мори предсказывает нам, что мы обязательно из нее вылезаем и начинаем использовать их как инструмент. Технологии делают нашим другом.
В завершении, знаете, о чем еще хотел с вами поговорить, если можно вот попытаться как-то коротко, время наше ограничено, что развитие технологий, прогресс, научно-технические революции, промышленные революции, в общем, вот это вот все не сделало нас счастливее. Я гляжу на себя, на свое отражение в зеркале иногда и думаю, знаете, есть такой интернет-мем в проповеди священника. Тебе соловьи спать мешают, да, тебе все мешает и так далее. В общем, несмотря на то, что у нас есть гаджеты, и я могу разговаривать с Алисой в машине, я не стал от этого счастливее. Так мне кажется. Илья.
Не знаю, мне кажется, что... Кстати, про счастье, может быть, это я в завершении вам быстро расскажу. Есть исследования, которые показывают, что это реальное исследование на реальных людях, что если человек потерял конечность, его уровень счастья, очевидно, изменится от этого. Если он выиграет в лотерею крупную сумму, его счастье тоже изменится от этого. Но в следующие 2 года это выровняется. Психика адаптируется, и тот, кто стал очень несчастлив, вернется к прежнему уровню счастья, а кто стал счастлив, тот насытится новыми дорогими игрушками и вернется к прежнему. Но есть один тип изменений в жизни, которые не подпадают под этот закон. И это изменившееся время дороги на работу. Если человек так переселился, то он стал меньше ездить на работу, меньше времени тратить, то он стал счастливей, и он остается перманентно счастливей. Это звучит смешно, но похоже, что для городского жителя это чрезвычайно серьезный фактор. И это, конечно, зависит от технологии, от того, как организован транспорт.
Да.
Я думаю, это не единственный такой пример. Технологии, конечно, имеют потенциал сделать нас счастливее, увеличить продолжительность жизни, сделать наши жизни более продуктивными, более насыщенными, посвящать их чему-то важному, а не ерунде.
Да, спасибо,
Илья,
большое.
Спасибо большое.
Кандидат
вам,
биологических
да.
наук, ученый, популяризатор науки Илья Колмановский был с нами на прямой связи. Секундный перерыв, продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжая разговор о неолудитах, людях, которые боятся прогресса, и вот как-то подытоживая...
Продолжая разговор? Нет. Нет. А подождите. А вот мне стало интересно. Это же с точки зрения психологии тогда уж
да.
сейчас. Я не стал счастливее, говорит нам Алексей Тимофеев. И сразу же возникает вопрос.
Послушай, я себя привел... Я счастлив. Нет,
да нет,
нет. Речь
нет,
не об этом. А под счастьем, под словом счастье, я понимаю в этом контексте некий гуманизм. Да? Люди не стали счастливы. Люди по-прежнему бьют друг друга. По-прежнему идут войны, по-прежнему гибнут дети и так далее, несмотря ни на что. Просто следующий мой вопрос был после счастья в голове, по крайней мере. Может, мы не туда, может, мы не то делаем, может, мы как бы прогресс не в ту сторону движем?
А мы движем прогресс или он сам по себе движется?
Я думаю, что мы, конечно, в том
Согласно
числе.
Докладу Всемирного экономического форума к 2022 году, 75 миллионов рабочих мест исчезнут из экономики.
Кто будет ездить на работу откуда?
Но там же говорят, что появятся новые 133 миллиона рабочих мест, для которых будут нужны специальные навыки. Вот к вопросу о счастье я тебе хочу сказать. Специальные навыки. Вот представь себе, человеку 40 лет, он всю жизнь перед за станком проработал, а ему сейчас говорят, иди и обучай нейросеть. Вот он будет счастлив или нет? Вот если ты про счастье заговорил.
Да, я думаю,
вот он будет
нет.
психологический
нет.
дискомфорт испытывать?
Абсолютно.
Будет
конечно.
Будет. Вот где вопрос о счастье. Как не бояться перестроиться, вот просто перестроить свою психологию, свою психику под изменяющийся мир?
Я Потому могу что... тебе помочь, Евгений.
Не надо мне помогать, я перестроился. Ну вот человек... который жил в 16 веке, да? Вот он родился в 1542 и умер через 40 лет. И человек, который родился в 90-м году, да, и умрет, дай бог, в конце 21 века. Представляешь, сколько там произошло событий? 2,5. И сколько здесь? 250.
Отвлеченно, с точки зрения взгляда инопланетянина на одного и второго человека, принципиально, думаю, ничего не поменялось. Одни и те же мысли, загоны и прочее. Кандидат психологический наук, психолог Анастасия Лысакова с нами на прямой связи. Я, собственно, хотел подключить ее к разговору и этим помочь.
Не давал, да.
Да, Анастасия Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия Николаевна.
Доброе утро.
Ну, присоединяйтесь к нашему разговору. Тут, в общем, вы боитесь прогресса? Есть какие-то опасения у вас?
Давайте
конкретно?
Честно только, вот прям честно.
Лично я не очень.
Не очень
Дело
боитесь?
Том, что... Не очень боюсь, да. Дело в том, что моя профессия, она достаточно творческая. И вот для того, чтобы все-таки всем не бояться этого научного прогресса, этих технологий, необходимо развивать творчество. Это такой процесс деятельности, в результате которого все-таки создаются какие-то новые, качественно новые объекты или духовные ценности.
Так, подождите, Анастасия Николаевна, я слегка... Да. Мы представим себе, я в параллельной вселенной, в параллельной реальности, я фермер. Понимаете, да, я пшеницу сею, по осени ее собираю на тракторе. Что вы мне про вот что вы мне сейчас говорите про творчество?
Я посоветую как-то по-особому сеять пшеницу и трактором собирать, особым трактором. Дело в том, что в любой профессии на самом деле необходимо искать вот это творческое зерно, использовать воображение как необходимый элемент творчества. И тогда, в общем-то, страха может и не быть. Но, по крайней мере, вот этот поколенческий, межпоколенческий страх, он убирается, психологи работают над вот этими всеми.
А вы думаете, дело в поколениях? Почему здесь межпоколенческий страх?
Конечно, потому что там еще этот термин, он же не новый, то есть сам неолудизм поновее, а вот, например, там лудизм, да, это термин, который уже существовал несколько веков подряд. Тогда, когда только-только стали возникать фабрики, технологии новые, и, конечно, начался тогда страх, паника перед тем, что рабочих мест вообще не будет, что-то новое страшило, неизвестность это всегда.
А сейчас страх. Вот не страшит.
Сейчас, конечно, страшит.
Вот, людей, в том-то и дело.
Как творчески подойти к тому или иному...
Как он творчески, да. Если сейчас выгонят всех с фабрик и заводов, всех выгонят, дадут 3,5 тысячи рублей, и живи как хочешь, иди на рынок торговать. Какое творчество? О чем речь-то? Вот?
Ну, конечно, будут выживать только те, кто смогут по-новому, как в перестройке, тогда посмотреть на этот мир и понять, какие профессии все-таки будут. А профессии будут в топе такие, которые требуют каких-то неожиданных решений, каких-то инноваций. То есть,
там, а миллиардов 6,5, которые с этим не справятся, ну, как бы, ну и черт с ними, ну что? Ну...
Помогите нам с психологической точки зрения перестать побаиваться, потому что вы тоже сказали, не очень боюсь, ну, значит, побаиваетесь. Но у нас мы рассчитываем только на вас. Помогите нам не побаиваться прогресса.
Ну, собственно говоря, я здесь для этого, и те психологи, которые работают со страхами, они для этого. Потому что необходимо сначала индивидуальную причину найти. Не обязательно, вот так очевидно, как вы говорите, она может еще искать какие-то определенные...
Глубже, да, быть?
Иметь. Да, да, да. То есть, может быть, это не только страх там остаться без рабочего места, может быть, это тот негативный опыт, который был у человека. И он просто не знает чего-то нового, того, что открывает для него перспективы. Вот это вот развитие, прогресс. Я думаю, что здесь можно поработать как групповой психотерапией, так и индивидуальным коучингом.
Ну да, то есть понятно, что мозг может нас обманывать. В общем, типа мы думаем, что мы боимся прогресса, а на самом деле, я не знаю, там мы...
Ну просто боимся.
В детстве что-то там увидели или услышали, или еще.
Ну в детстве...
Слушайте, Анастасия Николаевна, вот все же по поводу развития человечества и вот этого вектора, куда идет человек, вот столько благ появилось, наша жизнь стала такой удобной, но для того, чтобы все это приобрести, нужно впахивать просто, как на плантациях, понимаете? Но на плантациях-то хоть можно было петь, но люди просто собирали хлопок и пили. А сейчас я в редакцию спущусь туда вниз, этажом ниже, так там даже петь нельзя, понимаете? Там только молча сидеть, понимаете?
Так, Алексей
и стучать,
знает, как было на плантациях.
По клавиатуре.
Рабыню Изауру посмотрел.
Мне кажется, или вы жалуетесь?
Я жалуюсь на безысходность, точнее, на тупиковую ветвь развития нашего человечества. Мы не стали счастливее. Мы не избавились от проблем, мы не избавились от агрессии, от убийств и так далее, и так далее, и так далее. При этом мы, значит, сидим и в телефончике смотрим, какая завтра будет погода, а какие нам порточки поднять.
Ну и в помещении тепленьком.
Да, и в помещении. Ну и хорошо. А толку-то, что мы от этого стали счастливее или что? Или менее агрессивные? Или смертей? Ну, смертей меньше происходит, но все равно они есть. О чем это говорит?
Тем не менее, 21 век, он все-таки менее кровавый, чем это было, например, в 20 веке. Ну, это говорит на самом деле о том, что все нужно во благо как раз-таки транслировать и как-то применять. Мы просто не всегда задумываемся над этим, и необходимо дополнительную инструкцию давать каждому электронному гаджету, я считаю, который должен не обнулять морально-нравственные, этические основы личности, а наоборот их культивировать. Но тогда у нас все будет хорошо. Вот тогда и заживем.
Откуда он-то знает вот эти моральные... То есть если раньше эта история заключалась в воспитании, там папа, мама объясняли, приходили гости за столом, ели, ребенок там черпал информацию, которая там звучала за столом. А искусственный интеллект-то как нас научит вот этим морально-нравственным критериям?
Вот, вот тут как раз-таки и не до искусственного интеллекта, здесь как раз-таки в любом случае к любому гаджету, по идее, по-хорошему должен быть человек, да, имеющий определенные основы моральной устои. И, в общем, поэтому я за то, чтобы там в школах, в детских садах уже были какая-то была психологическая подготовка, там, сексуальное воспитание и там, не знаю, финансовая грамотность. То есть мало нам, допустим, завести какое-то приложение, да, нужно же еще объяснить, для чего оно,
да,
почему,
верно,
как оно улучшит личность. Поэтому здесь все равно будущее за творчеством, за человеком, а не только за техническим прогрессом.
Кандидат психологических наук, психолог, спасибо, Анастасия Лысакова была с нами на прямой связи. Я не стал бояться меньше, но и больше не стал. Это уже позитив из нашей беседы. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев.